Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И на этой неделе мы говорим о сохранении наследия в разных формах. Большую часть программа это была связана с проектами «Белого ириса», и сегодня мы будем говорить об очень интересном проекте. Мы уже о нем говорили несколько месяцев назад. Проект этот тоже тесно связан, в том числе и с фондом «Белый ирис», и с другими фондами, которые занимаются сохранением наследия, консервацией, восстановлением храмов. У нас в гостях Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля «Антик». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ансамбль «Антик». Несколько месяцев назад, как я уже говорил, у нас была программа, и мы подробно про ансамбль говорили, но, опять же, время меняется, слушатели меняются, кто-то слышал, кто-то знает, кто-то не знает. У вас очень много всего произошло. Мы сегодня будем говорить о конкретном проекте, который у вас сейчас будет, вскоре будет проходить. Но давайте напомним нашим слушателям, чем вы занимаетесь, чем славен ансамбль «Антик».
Да, за это время мы даже немножко уточнили наше название. Ансамбль русского духовного многоголосия «Антик», что как бы сразу же ёмко дает представление о том, какой репертуар мы исполняем, а именно русскую духовную музыку, начиная с первых образцов авторского многоголосия, то есть 17 века. И с 17 века мы пропагандируем, скажем, музыку 17 века, 18, 19 и вплоть до наших дней. И рассказываем о ней практически на каждом нашем концерте. Мы используем такой гибридный формат, не просто музицируя, но и как бы погружая зрителя в контекст.
Тут, может быть, стоит уточнить, как менялась духовная музыка, русская духовная музыка, потому что 17 век, вторая половина 17 века, это очень важный рубеж в ее развитии, переход к многоголосию, но я не специалист. К сожалению, вот в церковной музыке я настолько потребительски это все знаю, я люблю, но так как у меня ни музыкального образования толком, ни слуха, мне только очень со стороны нравится, но разбираться в этом я никак не умею. Расскажите, пожалуйста, в чем этот водораздел, что было до и что вы пропагандируете, что стало после середины 17 века?
До примерно середины 17 века как бы точно оперировать мы не можем, потому что все культурные вот эти вот, скажем, тренды, да, они не шли друг за другом, они шли как бы внахлёст. И то, что было веками до этого, тот же знамя нараспев, он как бы продолжал звучать значительное время, и, в принципе, можно так сказать, что он и не прекращал никогда исполняться.
Разве? Мне казалось, что как раз с середины 17 века знамя нараспев оставалось только у старообрядцев, а потом уже в 20 веке были какие-то попытки в начале 20 века знаменный распев возродить и вернуть при таком общем интересе к русскому наследию, но такое масштабное возвращение его случилось уже в 80-е годы, то есть относительно недавно, стараниями разных людей, там, среди прочих, Бориса Кутузова из Андроникова монастыря, регента и других любителей знаменного распева, знаменного пения.
Но здесь, на самом деле, не совсем, наверное, актуальная информация, если рассуждать с точки зрения сохранения как бы основы, да, вот этого распева. Просто с появлением многоголосия почти сразу же появились первые образцы так называемой гармонизации. Вот в 17 веке это русская барокко или же русский портес стиль. Там сразу же появилось постоянное многоголосие. Постоянное многоголосие — это как раз та самая гармонизация распева. То есть в одном голосе, в теноре, располагался этот самый распев, и дальше автор уже остальные голоса по определенным законам, так сказать, по определенным музыкальным законам, гармониям подгонял, условно говоря, и создавалось тем самым многоголосное сочинение, но в основе которой сохранялся распев. И во многом благодаря этому, кстати, и многое до нас дошло. То есть, по сути, можно сказать, что вот этот распев древний, он никуда не девался. Он просто как бы подстраивался под скажем,
существующей формы.
Да, под исторические, культурные, да, потребности, я бы сказала.
Можно говорить о том, что композиторы, которые писали церковную музыку в 18-19 веке, они в любом случае таким образом гармонизировали те исторические знаменные вещи, которые знаменный распев, который искренне существовал, но просто вот он трансформировался, и в итоге это пришло вот к музыке Чеснокова, Бортнянского.
Ну, здесь
я говорю, что у меня абсолютно дилетантский подход, да, я не разбираюсь.
Я бы сказала, что вот я каждый раз рискую сказать что-то не совсем корректно, потому что это очень сложная многоплановая история. И опять-таки, да, когда мы говорим, например, про период господствования, например, тех же итальянских композиторов в 18 веке, да, мы не смотрим в сторону каких-то отдаленных регионов, областей нашей страны, в которые могли оставаться вплоть до, например, конца XIX века протестная традиция сохранялась. То есть, опять-таки, были какие-то тренды, современным языком говоря, в главных наших городах, в столице, в Москве, там, во Владимире, в Суздале и так далее. Но были какие-то отдаленные места, в которых сохранялись традиции более ранние. Если мы говорим про тоже гармонизацию распева, то здесь я бы, наверное, могла это описать так, что вместе с изменениями в стиле письма, конечно же, страдал и сам распев. И когда, как ни странно, появилась потребность уже в XIX веке, скажем, к некому упрощению, так как все-таки классицизм привнес вот эту концертную, такую бравурную, скажем, форму, которая, конечно, слабо сочеталась с духом православной церкви, здесь же, ну, частично пострадал и распев чаяниями того же Львова, который автор гимна «Боже царя охрани», он как бы пытался унифицировать все духовные сочинения, создал первый обиход в придворной капелле, и также как бы вот эти гармонизации стали упрощаться значительно. Вот. И, условно говоря, обиход, который сейчас существует, это сильно упрощенные распевы. И это все происходило, как ни странно, вот в таком вот противоречии. То есть хотели
обиход
сделать...
это всегда одни и те же напевы или нет?
Ну вот как раз-таки была попытка создать некие... скажем, разрешенные сверху для исполнения духовное сочинение. Вот, была попытка все, скажем, классифицировать, все унифицировать. И, собственно говоря, из-за этого многое было утеряно, и многие традиции были утеряны. Хотя, как бы, хотели сделать как лучше, потому что до того было большое нагромождение разных таких вот концертных совершенно вещей. И как бы сохранить свидетельство, что приходила вся знать, потому что каждый граф, каждый крупный, богатый аристократ содержал у себя обязательно хор. Большой хор, помещичьи в основном еще были. Приходила знать на службы ради того, чтобы послушать концерт. И даже не сдерживали себя, хлопали и уходили. Конечно, это никуда не годилось.
Но опять же, разве не так у нас сейчас происходит, когда мы приходим в консерваторию и слушаем церковную музыку? Мы же даже говорим, мне часто приходится там общаться с церковными композиторами, регентами, и они говорят, ну вот есть произведения, которые могут исполняться за богослужением, есть произведения, которые явно написаны для концертного исполнения, и это те же песнопения. И долгое время даже считалось, что литургия Чайковского или Всенощная Рахманинова, они не очень удобны и не очень подходят для богослужебного использования. Какие-то части иногда брали. Ну да, там на Большой Ордынке литургию Чайковского служили, совершали Всенощную Рахманинова тоже раз в год.
И до сих пор.
И до сих пор, да, это традиция храма на Ордынке, а в Москве. И в советские годы собиралась... культурная музыкальная Москва, завсегдатай консерватории, которые совершенно не церковные люди, которые приходили послушать. И настоятель этого храма, архиепископ Киприан Зернов, даже специально проповеди готовил на тот случай, ну, там, глухое застойное время, чтобы люди, которые никогда не приступают порог храма, а пришли послушать музыку Чайковского и Рахманинова, смогли бы, ну, как-то проникнуться еще и духовной составляющей через проповедь. Вот, это я, простите за длинную подводку к вопросу. Вы говорите, что это никуда не годится, что там, в 18-19 веке люди просто приходили слушать церковную музыку как на концерт. Ну, опять же, вот то же самое у нас сейчас происходит. Это, в общем, нормально. Это тоже такое...
Ну, я могу сказать, что все-таки как музыкант, я профессиональный дирижер и изучаю партитуры той же эпохи классицизма. И если честно, я как раз-таки не отношусь к тем людям, кто критикует концертный стиль по той простой, банальной причине, что если вы придете в библиотеку, откроете любой концерт, например, Веделя, вы поймете, что вы не сможете это спеть. Тем более, если с тобой это и сыграть-то не с первой попытки сможете. То есть уровень развития хоровых школ духовного пения, он был настолько высок, что позволял людям без вот этой многоступенчатой системы образования музыкального исполнять такие грандиозные полотна. И сохранились совершенно четкие, научные, доказанные цитаты итальянских мастеров, которые приезжали в Россию, которые говорили, что у нас в Венеции так хоры не поют, как в России. Конечно же, они слышали, скорее всего, придворную певческую капеллу.
Ну, или какие-то большие соборы.
Да, но, тем не менее, просто если судить по партитурам, которые нам доступны, уровень был необычайный. Но если говорим про литургию Чайковского, в этом какая-то есть злая ирония, что сейчас почему-то Чайковского, на мой взгляд, обижают, говоря о том, что это, ну, имеется в виду, концертная музыка, непригодная для исполнения на богослужении. Но опять-таки мы же понимаем, что существуют даже разные жанры духовных текстов. Есть гимны, есть более такие покаянные молитвы, такие вот больше сосредоточенные, как бы, на каких-то таких серьезных, может быть, даже печальных вещах, да, там, покаянных, опять-таки. И мы же не можем говорить о том, что все церковные тексты по содержанию, в том числе эмоциональному, у нас одинаковые. Конечно, нет, они разные. И музыка, она же и отражает разные состояния того же вот религиозного, скажем, порыва человека. Мы же на Пасху, наоборот, хотим что-то вот поднимающее дух, например, услышать. Поэтому, мне кажется, это немножко односторонняя такая позиция сейчас, да и раньше тоже звучало. Мне кажется, дискуссия, она идет уже вот с 18 века. Глинка очень много общался со святителем Игнатием о том, что как же должна выглядеть авторская духовная музыка православная в России, чтобы не быть похожими, во-первых, на европейцев, а во-вторых, чтобы она как бы служила своей главной цели, она служила молитве. И эту же дискуссию подхватил Петр Ильич Чайковский. И как раз-таки его литургия, это была совершенно удачная, на мой взгляд, попытка создать музыку, которая будет как раз-таки и способствовать достижению этих целей. То есть он хотел убрать вот это вот, скажем, чувственное, человеческое, и попытаться создать что-то, что будет как раз помогать молящимся в храме. И как раз-таки вот уровень вот этого обсуждения доходил до обсуждения с императором. И на самом деле это безумно интересно, потому что сейчас я не могу себе представить, чтобы вопрос сочинения духовной музыки у нас поднимался на федеральном уровне. А тогда, вот в конце 19 века, это был очень острый вопрос. И как раз-таки мы готовим программу, посвященную именно духовной музыке Чайковского. Не только литургия, но и фрагменты всеночного бдения и 9 духовно-музыкальных сочинений. Это будет 24 июня в Москве. И мы вместе с профессором Натальей Юрьевной Плотниковой будем вместе с нашими дорогими зрителями рассуждать на тему того, чего же добился Чайковский, чего он хотел вообще, что он хотел привнести в свою духовную музыку, что ему удалось сделать, как это происходило, с какими трудностями он сталкивался, а трудности у него были невероятные. Его литургия стала предметом очень больших споров, и ну, практически его ну, запретили исполнять, ведь при жизни его литургия, она один раз прозвучала, и потом уже звучала только после смерти Петра Ильича.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». Ну, зато мы литургию Чайковского сейчас слышим и в храмах, ну, частично, да, там скорее репертуар подбирается некоторыми регентами на каждую службу отдельно, и можем целиком послушать и в концертном варианте, и целиком в некоторых храмах, в том числе на Ордынке в Москве. Еще раз напомните, вы начали говорить про концерт 24 июня, да?
Да, 24 июня в 19:00 Государственная научно-педагогическая библиотека имени Ушинского. Это метро Третьяковская. Прямо за Третьяковской галереей.
Ну, удобно тем, кто в Москве живет, в центре, удобно добраться.
Прекрасный особняк Демидовых.
Вы уже не первый раз там выступаете.
Да, это наше любимое место. Мы и там репетируем, и призываем вас приходить на концерты этой библиотеки, потому что в данный момент она находится в достаточно плачевном состоянии, и как раз ну, ваш приход на концерты позволяет немножечко улучшать состояние, позволяет большему количеству людей узнавать вообще об этом месте, потому что директор библиотеки Виталий Юрьевич Сурвилла замечательный человек, большой альтруист вообще, помогает очень многим. Он сталкивается сейчас с большими трудностями именно вот в аварийном практически состоянии библиотеки, эта трудность заключается. Поэтому приходить на наши концерты не только интересно, здорово и приятно. Это еще и, хоть и пассивная, но тем не менее помощь и библиотеке самой.
Да, и, конечно, это важно, тем более, что сейчас, с одной стороны, библиотекам в Москве уделяется большое внимание, они не только библиотеки, они фактически такие культурные центры, но, с другой стороны, есть старые библиотеки, для которых такая помощь и поддержка, она всегда актуальна. Это вот и библиотека Ушинского, и Пушкинская библиотека в Москве на Бауманской, и некоторые другие исторические. Пушкинская вообще, это одна из старейших библиотек Москвы. А как вы подбираете репертуар? То есть вот что лежит в основе подбора репертуара у ансамбля «Антик»?
Мы в основном следуем простой системе. Мы выбираем определенный этап, определенную эпоху, стиль. И ищем наиболее интересные, любопытные партитуры. Где-то мы берем очень известные и интерпретируем по-своему, где-то мы берем абсолютно неизвестные вещи и открываем их спустя несколько веков забвения зрителям, где-то нам в этом помогают музыковеды, где-то мы сами находим. Есть у нас отдельные проекты, посвященные, например, Шаляпину, и здесь мы собирали партитуры буквально по записям, записывали ноты по тем аудио, которые сохранились. И бывает, что мы делаем такую в хронологическом примерном порядке собираем некоторые партитуры, и это происходит как раз на наших поездках, летних экспедициях к запрошенным храмам, потому что мне любопытно, обычно мы ездим не таким большим составом, как выступаем в Москве, и обычно концерт веду уже я сама, и мне самой интересно рассказать жителям о том, как возникла авторская духовная музыка, как она развивалась, как она возродилась спустя 70 лет советской власти, потому что это тоже все очень-очень любопытно, и на самом деле рассказывать я об этом могу бесконечно. Так что и такие проекты у нас есть. И вот как раз-таки в июне у нас очень любопытный концерт, посвященный именно Чайковскому. Здесь, получается, уже мы немножко отходим от наших привычных программ. Например, русская барокко, русский классицизм, конец 19-го, начало 20 века. Наш рассвет, на самом деле, русской духовной музыки, авторской. Но в данный момент мы фокусируем свое внимание именно на летних поездках наших.
И мы в прошлый раз встречались уже где-то глубокой осенью и говорили про ваши поездки и про то, как ансамбль «Антик» связан с возрождением храмов. Тем более, что сегодня мы этот разговор продолжаем в связи с тем, что у вас проект-марафон «Спой и сохрани». Что за поездки? Что за экспедиции?
С поездок, на самом деле, начались мы сами, потому что первый импульс, который нас собрал почти 3 года назад, это была поездка в Варварино, это у Подольска как раз-таки было вообще в конце ноября. Мы просто решили съездить, записать несколько роликов с пением духовной музыки в поддержку храма.
Когда это было еще раз?
Ноябрь 23-го года.
А, ну это относительно недавно.
Ну да. И с тех пор мы просто решили друг с другом продолжить общение, в том числе и творческое. И затем мы стали расширять географию наших поездок просто в качестве, скажем, информационной поддержки объектов, потому что у настоятелей, которых ставят на вот эти руинированные, как правило, объекты, у них совершенно нет никаких ресурсов и возможностей даже просто о себе громко заявить. У многих нет возможностей создать социальные сети, потому что они заняты буквально самыми простыми вещами, условно говоря, починить забор. Это реальный факт, то есть это та реальность, которая живет настоятель.
Да.
И почти все им приходится делать своими руками, и, конечно, им абсолютно не до поиска какой-то большой аудитории. А здесь появляемся мы, и через наше искусство мы привлекаем гораздо больше людей, чем просто на теме сохранения храмов.
А как люди приходят? То есть вы через социальные сети, через свои каналы собираете аудиторию или там афиши делаете? Как это вот собираются люди в поддержку конкретного храма?
Раньше как мы делали? Мы ездили, значит, анонсировали поездку, ездили в какой-нибудь определенный храм. После этого мы монтировали ролики, выкладывали с какой-то частотой и каждый раз указывали реквизиты храмов, потому что мы думали, что так будет логичнее всего. Ну, это как бы самый понятный путь. Но затем мы поняли, что наша целевая аудитория все-таки это ценители русской духовной музыки. И тогда совершенно естественным образом как раз возник наш проект «Марафон», который как раз-таки прошлым летом мы впервые запустили. Во-первых, мы стали ездить в рамках этого марафона. Во-вторых, мы позволили заняться тем же самым, предложили скорее заняться тем же самым, то есть исполнением концертов и записей в заброшенных храмах другим музыкантам, хранителям храмов разных регионов России. А мы в тот момент уже обросли некоторой аудиторией, некоторыми партнерствами, в том числе в СМИ, в медиа, что позволяет нам этот ресурс направлять дополнительно вот в разные храмы. И это, на мой взгляд, очень удачно, и это дает какой-то шанс регионам, которые отдаленные, куда очень сложно попасть, у которых проблемы, например, есть административные, потому что по опыту у таких храмов, таких настоятелей, или даже они могут быть не на балансе епархии, вот эти храмы заброшенные, есть просто люди неравнодушные, которые своими силами начинают заниматься этим объектом. Они в первую очередь сталкиваются с административными проблемами. И как раз-таки наша помощь, она информационная и культурная в какой-то степени. Она позволяет большему количеству людей узнать о том, что такой храм есть, существует, что есть люди, которым занимаются. И в какой-то степени это помогает именно с поиском людей, которые знают, как помочь вот, административно, организационно. Как раз-таки это, на мой взгляд, иногда намного важнее, чем просто собрать деньги. Потому что вопрос, куда эти деньги направить, это более сложный вопрос и специфически узкий, нужен специалист. И как раз-таки наши партнеры – это фонд «Белый ирис», это проект консервации, это центр «Сельская церковь». И потихонечку к нам присоединяются и организации из каких-то более отдаленных регионов. Они как раз-таки люди с большим-большим опытом. И как правильно сказала Анастасия Дармограй, координатор проекта консервации, о марафоне, это то, что благодаря такому марафону вот такие организации видят новые объекты и уже как минимум вносят их в свои какие-то планы дальнейшие. В то же самое время, как музыкант, чем музыкантам, на мой взгляд, очень полезен этот проект. Иногда исполнителям как будто не хватает каких-то новых смыслов в их деятельности, не только вот концертная, чтобы она была, чтобы было какое-то внутреннее ощущение, скажем, полезности своей. И когда я езжу со своими профессиональными музыкантами, многие ездят, например, в поездку впервые куда-нибудь в удаленную, там, Тверскую область, например, многие возвращаются с этих поездок совершенно обновленными другими людьми, потому что когда ты поешь в условно шикарном большом зале консерватории, когда ты поешь свет софитов и прочие прекрасные вещи, это все, конечно, прекрасно, сцена это прекрасно, но когда ты оказываешься в заброшенном, оставленном людьми, пострадавшем храме с такими фрагментами росписей, с растущими на крыше деревьями, и ты поешь внутри такого удивительного места, твое пение как будто бы получает новую жизнь. И ты действительно в этом моменте ощущаешь какое-то особенное вот чувство появляется, сопричастности.
Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». И мы говорим об ансамбле, о его миссии и о замечательном проекте, который называется «Спой и сохрани». Это проект «Марафон», который вот проходит в теплое время года. Я правильно понимаю, этим летом ваши поездки в разные храмы. Об этом мы продолжим говорить буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля русского духовного многоголосия «Антик». Проект «Марафон «Спой и сохрани», который помогает разрушенным храмам. Вот давайте сразу у вас же из вашего релиза Статистика, она неутешительна. По данным Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ВАПИК, за последние 10 лет в нашей стране погибло более 2500 памятников. Ежегодные утраты составляют 150-200. Если говорить о храмах, то они тоже погибают. И тут не надо себя тешить иллюзиями, что все у нас так хорошо восстанавливается, что если где-то у нас строятся храмы, это не значит, что они при этом где-то не погибают. Иначе бы мы здесь не собирались и так подробно о сохранении наследия часто не говорили. А как вы находите те храмы, в которые приезжаете? Открываете карту, портал с церковной архитектурой. Это же тоже целая работа — найти место, куда надо поехать.
Есть народный сайт, называется «Соборы.ру».
Да-да-да, мы
часто
о нем
говорим. Это самый простой путь. Если, допустим, наши дорогие слушатели, кто-то захочет поучаствовать в марафоне, открывайте, выбирайте ваш регион, например, и смотрите, что есть интересного для вас. Но мы, как правило, все-таки приезжаем в храмы, которые подведомственны организациям, с которыми мы сотрудничаем. И это и проще, и безопаснее во многом. И приезжаем мы вместе с волонтерами, которые, например, работают над консервацией объекта. То есть обычно нам предлагают храмы либо Белый Ирис, либо консервация. А дальше уже мы выбираем, куда мы хотим поехать в какой-то период времени. И куда-то мы возвращаемся вновь. Например, я с супругом съездила зимой на рождественскую службу, решила спеть в селе Степуре на Тверской области, потому что мне...
На самой службе, да?
Да, угу. Потому что мне как-то обидно за то, что у священников, как правило, и хора никакого нет, есть какая-нибудь тетушка, которая, скажем, стоически, самостоятельно как-то поет, вообще... далеко не всегда с музыкальным образованием, самоучки, как правило. И мы решили приехать и подарить праздник и настоятелю, и приходу, хоть и малочисленному, было очень интересно. И, то есть, как бы я, конечно, профессиональный музыкант и отношусь к своим как раз-таки певцам как к профессионалам, то есть...
А много вас?
Нас 16 человек концертный состав.
Большой?
Да. И как
а
раз-таки...
выездной?
Выездной, но от 8 человек.
И как... Ну, это разные, то есть кто-то поехал, кто-то не поехал, кто-то смог, не смог, но это из 16 человек.
Ну, обычно мы собираем по возможностям, потому что наши дорогие подписчики, они оставляют нам донаты на поездки, и у нас появляется возможность выезжать, потому что все-таки профессионалы должны получать деньги за то, что они делают. И, как правило, у нас много неравнодушных подписчиков, которые позволяют нам собрать небольшую сумму, которая покрывает некие расходы.
Подписка в вашем сообществе ВК, да?
Да, у нас есть сообщество ВКонтакте, ансамбль «Антик». Так что подписывайтесь, поддерживайте нас, и мы сможем гораздо чаще выезжать на объекты. И как раз-таки обычно я считаю, что бесплатно... У нас, конечно, есть артисты, которые готовы бесплатно петь и даже деньги свои отдать, но я все равно считаю, что люди должны хоть что-то получать за свой труд.
Но это именно поддержка со стороны людей.
Да.
Это вот тут важно.
То есть такая система, что поддерживают нас те, кто горит, кому нравится то, что мы делаем.
Поддерживают и вас, и тот храм,
а мы, да, мы даем информационную поддержку. Но если говорить о цифрах, в нашем марафоне вам нужно обязательно заглянуть в социальные сети ВКонтакте на страницу марафона «Спой и сохрани», и вы увидите, какое количество видео прислали в прошлом году. Это 36 храмов из десяток, где-то десяток областей, 18 областей нашей страны за только первый год существования марафона. И некоторые видеозаписи собрали около 7 тысяч, 7,5 тысяч просмотров. И здесь важное уточнение. Да, конечно, в рамках социальной сети ВКонтакте это может быть звучать не так эффектно, но вы должны понять, что эти 7 тысяч просмотров настоящей целевой аудитории проекта. Это хранители храмов, люди неравнодушные к церквям. Это живые просмотры живых людей, активных. Очень много репостов, видео, очень много лайков, комментариев. Так как в процессе уже задействованы разные организации, и местные организации, и вот хоровые коллективы, клиросы храмов задействованы, и, естественно, все друг другу рассказывают о том, что вот они поучаствовали в марафоне. И сразу можно наблюдать о том, что охваты именно в контексте какого-то определенного храма, они очень сильно растут.
А как вы вообще заинтересовались этой историей? Почему? Ну, вот вы профессиональный музыкант. Можно было спокойно заниматься хором, заниматься тем, что нравится, хорошо там петь в храме. Но почему вы связали свою жизнь, свое творчество с таким сложным проектом, как пение в поддержку и в разрушающихся храмах?
Это, наверное, от избытка чувств. От избытка любви к истории нашей страны, от избытка любви к русской духовной музыке. Очень органично все это как-то случилось внутри меня.
Ну, правильно, любовь к русской духовной музыке, восстановленные храмы, особенно вы занимаетесь многоголосием. Казалось бы, восстановленные соборы, Исаакиевский собор, там, Казанский собор в Петербурге, а тут бурьян, грязь, заросшие дороги, заросшие руины.
Ну, у меня с детства вообще какая-то, если честно, есть страсть ко всему старинному. Я мечтала стать археологом и пойти на исторический факультет, как мои старшие братья. Но я связала свою жизнь с музыкой, и, наверное, еще какая-то вот эта вот даже детская моя часть, она нашла такой интересный путь. Но и я чувствовала и осознавала, что для музыкальных и культурных в целом проектов не хватает зачастую какой-то миссии, какого-то социального высказывания. Ну, есть музыканты с социальным высказыванием, есть и музыканты, которые много выступают в хосписах, которые, например, говорят об экологии, говорят о каких-то других нехороших процессах, которые существуют в мире. И здесь все как будто бы сложилось воедино. Любовь к старине, любовь к старинной архитектуре, любовь к какой-то даже дикой, заброшенной архитектуре в том числе. Потому что это, конечно, все безумно интересно. На мой взгляд, гораздо интереснее увидеть что-то еще не тронутое рукой реставратора, чем, скажем, выхолощенное такое все уже, скажем, покрашенное, приведенное в надлежащий вид.
Я согласен, мне тоже всегда казалось в этом что-то подлинное и настоящее, но сейчас количество таких памятников вокруг меня растет, а состояние их с каждым годом ухудшается. И постепенно приходит осознание, наверное, у вас тоже, потому что вы занимаетесь этим проектом, что, конечно, здесь необходимо что-то делать, что можно консервировать, спасать, где-то реставрировать. Я уже не раз говорил, что я несколько заброшенных храмов, которые наблюдаю постоянно на протяжении пары десятилетий, вроде бы, так как ты их видишь постоянно, ты катастрофических утрат не замечаешь. Все вроде бы так же, как и было. А если там уж, не знаю, там барабан не отвалился, не рухнул. А если этого не произошло, то вроде все так же, как и 20 лет назад. Но если взять две фотографии 2005 и 2025 года, ты видишь, что вот этого уже нет, этого нет, а росписи так вообще почти полностью исчезли. Хотя вот в моменте ты это не замечаешь.
Конечно, на самом деле с катастрофической скоростью происходит разрушение храмов. И происходит это зачастую, даже здесь возьму смелость на себя порассуждать на эту тему, не только из-за, скажем, наших погодных условий. Иногда просто некошенная трава, некошенная, неубранная растительность разрушает. И многие люди, именно хранители храмов, ну, для меня они просто невероятные люди, герои, приезжают своими силами, косят траву, убирают мусор. И это уже на большую, в большой степени предотвращает дальнейшее разрушение. То есть, наверное, существует некий стереотип, что, во-первых, кто-то богатый и знаменитый или наделенный властью и ресурсами должен все эти храмы восстанавливать, но зачастую их восстановление лежит на плечах простых людей. Поэтому мне кажется, что через музыку, через искусство, через объединение людей в разных регионах под одним хэштегом «Спой, сохрани», как бы создает такую звучащую карту России. И все-таки получается так, что каждый участник марафона становится инфлюенсером своего региона и может не косить траву, может не приезжать на субботники, но вот это участие приятное, культурное, с музицированием любимой духовной музыки может принести огромную пользу. Собственно говоря, нам как раз и в прошлом году прислали 36 участников прислали свои видеозаписи на фоне храмов, внутри храмов. Здесь очень важную тему хочу озвучить. Если вы не понимаете, в каком состоянии находится объект, если у вас нет никаких специалистов, которые бы сказали о том, что заходить в храм безопасно, я вам ни в коем случае не рекомендую петь внутри.
Вы опередили мой вопрос. Как раз хотел у вас спросить, как вы это делаете, исходя из состояния объекта. Потому что любая охрана памятников априори, даже если это безопасно, будет говорить о том, что на всякий случай лучше там лишний раз не ходить.
Да, мы самостоятельно берем все риски на себя, когда приезжаем в храмы. И мы приезжаем в храмы, которые уже, как правило, либо в стадии консервации, подготовки, либо уже они законсервированы, либо вот только проходит процесс. И все равно как бы мы берем все риски на себя. А вам я ни в коем случае не рекомендую заниматься подобным, хотя и в целом какого-то губительного влияния голос человеческий на здание не может производить. Но здесь уже даже простой человеческий голос или шаг, если здание в хрупком состоянии, может вызвать обрушение. Поэтому я вам ни в коем случае не рекомендую заходить внутрь, если нет 100% уверенности безопасности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Сысоева, художественный руководитель ансамбля «Антик», ансамбля русского духовного многоголосия в нашей студии. А как вы подбираете репертуар, исходя из архитектуры храма, исходя из места? Это делается в Москве. У вас как выглядит ваша подготовка к поездке?
Ну, у нас очень широкий репертуар, наверное, уже около 150 сочинений, потому что я немножко сумасшедший руководитель, и мне очень быстро надоедает программа, которую мы спели в прошлый раз, поэтому я ее обновляю, или у меня появляется идея нового проекта, поэтому музыки у нас в работе очень много. И в целом мы просто смотрим, во-первых, что у нас... насколько далеко храм находится, каким временем мы, каким свободным временем мы обладаем в этот день. Если у нас есть много свободного времени, это будет какой-то полноценный концерт. Если времени мало, то мы можем записать просто видеоролик профессионально с каким-то одним сочинением, как это было, например, под Суздалем в Киболе. Мы записали «Тресвятое» Татьяны Яшвили. И это было одно сочинение. Здесь влияет много факторов, но полюбился больше всего формат и мне, и всем остальным. Это, конечно, такой вот ликбез по тому, как развивалась русская духовная музыка вот, с 17 века до наших дней. И здесь мы просто варьируем произведения разные. Где-то мы споем, например, Рахманинова, где-то мы споем Чеснокова, где-то мы споем Титова. Но по одному, по два произведения за стиль, за эпоху мы обязательно покажем.
А какие у вас любимые композиторы церковные? И можно ли вообще так вопрос ставить?
Ну, конечно, у меня есть любимые композиторы. Здесь бы я, наверное, назвала Василия Титова, как ни странно, потому что очень много с ним я работаю, и меня подкупает то, что он пока что не столь популярен, как все остальные прекрасные наши композиторы. Тот же Бортнянский, там, Березовский, тот же Чайковский, они все всемирно известные. А вот Василий Титов — это...
Он ранний композитор Портеса.
Да, но при этом он был невероятно популярен. У него, по некоторым данным, там, Наталья Юрьевна недавно опубликовала и выпустила в печати антологию как раз-таки по русскому барокко по Титову, и она узнала о том, что... У Титова было два дома в Москве, и дома соседствовали с разными знаменитыми графами, то есть можно смело судить о том, что композитор был не просто популярен, но и богат, востребован, он был невероятно плодовит, и все больше и больше партитур собирается по архивам, то есть еще неизвестно, сколько мы откроем новой музыки его.
То есть она где-то, эта музыка, скрыта в архивах, но плодотворная работа позволяет ее.
Да, это, кстати, очень специфический труд, потому что портесное пение — это именно, ну, портес — это партия, это пение по нотам, которые запечатались, точнее, ну, они вручную писались по партиям, то есть каждый голос у него был только его партия, ну, как в оркестре, кто когда-нибудь видел или знает,
вот,
как,
наверное, далеко
играет
не все
оркестр.
Знают.
То есть, ну, каждый инструмент играет, ему пишет только его партию.
То есть у скрипача есть, да, или у альтиста есть, да, ноты под его партию.
А у симфонического дирижера как раз-таки партитура со всеми, чтобы он видел вступление каждого инструмента. Да, здесь то же самое как бы было. Причем партиями записывали вот вплоть до революции. Но опять-таки, портесный стиль не равно все ноты, написанные таким образом. То есть портесный стиль — это строго 17-й, первая половина 18 века. Это определенные стилистические признаки, и многие ошибочно называют портесом вообще все многоголосие. Это в корне неправильное убеждение.
А если современный церковный композитор будет писать на этих же условиях, это будет портес или это будет какой-то неопортес? Как это правильно
назвать?
Ну, это
стилизация. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то захочет или когда-нибудь вдохновиться, но если вдохновиться, это будет, наверное, любопытный опыт.
Да, то есть никто из современных композиторов так не делает.
Нет. Но, опять-таки, это очень будет интересно, потому что музыка сложная, очень сложная, она зубодробительная, в ней очень много полифонии, когда не все голоса вместе звучат, а когда каждый голос имеет свою линию, и получается такой вот очень интересный узор. И, кстати говоря, вот про архитектуру, про храмы и про духовную музыку вдохновляет меня то, что как раз-таки стили архитектурные и стили русской духовной музыки во многом близки. Скажем, как иллюстративно, как вот рисунок, если взять портесный концерт 17 века, он очень близок и к росписям аналогичного периода, и к Лепнине. Это очень на самом деле иллюстративно, когда слушаешь эту музыку, погружаешься, и особенно если оказаться в этот момент в контексте, под сводами того же стиля, получается очень классная синергия. У нас как раз такой был проект, мы пели концерт русского барокко, мы его повторяли вот в храме Климента в Замоскворечье. И там же замечательный барочный вот этот высоченный иконостас.
Да, там все приведено к единому стилю.
Да.
Там очень хорошая,
и
грамотная реставрация.
Это звучало супер органично и действительно создавало некие незабываемые эффекты для зрителей, для нас, исполнителей.
Мне кажется, это был концерт или это была служба?
Это был концерт. Мне кажется, таких концертов должно быть все больше и больше, потому что такие проекты, они дают очень глубокие ощущения и глубокое погружение в эпоху.
А если... То есть вы согласны с утверждением, оно существует, что... музыка, церковная музыка должна соответствовать архитектурному стилю. Если это храм XII века, то там не должно быть многоголосия. А если это храм XVIII века, то там неуместно знаменное пение.
Но мне кажется, это какое-то лишнее, скажем, ограничение. И у меня такое мнение, что звучать должно все. Потому что церковная традиция, она и за всю историю, в принципе, существования очень часто изымала из себя некие стили и эпохи, потом возвращала, потом снова отказывалась, как сейчас. Но мне кажется, должно быть разное, ведь эти же авторы, тот же Ведель, он же был невероятно религиозен. Он был, по свидетельствам его ученика Турчининова, прям молитвенник большой.
А, кстати, это интересный разговор, что далеко не все церковные композиторы, вернее, композиторы, писавшие церковную музыку, сами были религиозные люди.
Но здесь спорный момент, я не могу браться утверждать, потому что мы, во-первых, сколько прошло веков, во-вторых, у композиторов церковных не так много воспоминаний или каких-то документальных свидетельств, которые бы давали нам какое-то представление о них как о личностях. Поэтому здесь, мне кажется, вот где-то это немножко притянуто. Вот он был не очень верующий. Мне кажется, вот Бортнянский был вполне себе религиозным.
Про Бортнянский, да, про Бортнянского да. Как-то и речь.
Вот про Березовского мы знаем тоже крайне мало. И очень много слухов разных, очень много неподтвержденных легенд, которые есть вокруг церковных композиторов. В любом случае, создавая духовную музыку, мне кажется, нужен какой-то процесс. Пространство оставлять для Божьей благодати, мне кажется. И даже когда это был какой-то стиль, который, допустим, современному слушателю кажется не сочетающимся с церковным стилем, мне кажется, все-таки, да, как минимум об этом говорит то, что в репертуарах наших прочно и Ирмасы Ведели, и Бортнянского концерта какие-то, и какие-то песнопения отдельные, изменяемые из праздничного круга, до сих пор мы исполняем даже того же Делецкого иногда исполняют. Вот есть херувимская Делецкого, ее часто поют, даже не задумываясь, какого она века. Сарти очень часто исполняют. Это же вообще итальянец. Казалось бы,
мы не... Я херувимскую Баха слышал.
А я знаю, что есть херувимская на Аве-Верум Моцарта, и ведь поют. И она звучит при этом. Она звучит так, как будто Моцарт изначально писал не Аве-Верум, а из же херувимы.
Да.
Поэтому...
А и логично, что если есть любимые композиторы, то есть любимые... гибнущие памятники, куда вы возвращаетесь или куда стремитесь вернуться, и за судьбой которых вы особенно пристально следите.
Да, и я безумно рада, что наш самый любимый храм — это храм Богоявления в Селиейске Бежецкого района.
Надо туда доехать,
Тверской
пятая
области.
Программа
обязательно,
про него.
Обязательно, да, надо съездить, обязательно, это какие-то невероятные впечатления. Как говорится, здесь Русью пахнет прям в прямом смысле. Очень радуюсь, что сейчас занимаются там кровлей. И мы туда обязательно съездим этим летом. Хотя бы туда мы съездим. Но это самая, собственно говоря, ресурсно-затратная поездка, потому что от Москвы ехать около 4 часов.
Хотя это Тверская область, в общем, соседний с Москвой регион.
Да, но это отдаленная часть Тверской области. То есть ехать довольно тяжело. Туда.
Но места очень красивые. Я каждый раз, когда у нас всплывает это название, я каждый раз открываю фотографии, и вот этот вид храма на фоне большого озера и такой уже слегка, знаете, северной природы очень впечатляет. И село Ейске, знаете, вот если вы не слышали нашу программу с Инной Лобачевой, которая представляла свой фильм про Ейске и про три... грани в истории этого храма. Это и пресвитер Матвей Константиновский, духовник Гоголя, который там служил. Это и замечательный иконописец Тыранов. И это Алексей Балабанов, который в Ейсках снимал свой последний фильм. Поклонники Балабанова наверняка там большинство уже побывали. Прекрасное место. Фотографии фантастические, и озеро Верестово, Верестово озеро, которое там рядом, ну, это Бежецк, знаете, это вот север, северо-восток Тверской области, Тверская область огромная, даже если посмотреть на карту, это не очень далеко от Москвы и не очень далеко от Твери, тем более, что многие там, известные москвичам места гораздо севернее, туда идут дороги, а вот чтобы в село Еськи приехать, это надо доехать сначала до Твери, потом добраться до Бежецка, и уже от Бежецка вроде бы и недалеко, но тоже надо как-то доехать, там прямых дорог туда нет. Ну, тем, наверное, интересно, что не так просто добраться. Если бы это было как с храмом Покрова на Нерли, доехал до Боголюбова и идешь пешочком через красивую пойму. А до таких мест заповедных надо добираться, но эта заповедность и эта сложность их еще и сохраняет, я так думаю. Спасибо вам большое. Мы еще обязательно с Анастасией Сысоевой и с ансамблем «Антик» встретимся. А сегодня мы говорили про творчество ансамбля, про проект замечательный, который вот, наступило теплое время года, и проект возвращается, проект-марафон «Спой и сохрани», ансамбль «Антик» поет в поддержку разрушающихся, погибающих и восстанавливаемых храмов. Деятельность всю можно отслеживать в группе ансамбля ВКонтакте. И я напомню, что есть неутешительная статистика, что по данным ВАПИКа, Общества охраны памятников, за последние 10 лет, представь, сейчас 26-й год, 10 лет назад был 16-й, совсем вроде недавно. По крайней мере, в моем ощущении, время прошло вот раз и прошло. А за это время в России погибло более 2500 памятников архитектуры. Ежегодные утраты составляют 150-200. Это чудовищные цифры, и надо что-то с этим делать, ну, мы со своей стороны пытаемся как-то привлечь к этому внимание. Прощаемся с Анастасией Сысоевой, с вами, но о сохранении наследия мы обязательно будем говорить подробно и дальше. Всего хорошего.
До свидания. Присылайте видео.
Светлый вечер. На радио «Вера».